Все мы люди разные, и заметил, только сегодня, как дети по-разному реагируют на болезны. А у нас Петя, он хороший больный, он просто лежит такой умиротворенный, спит. А Саша такой беспокойный, ему нужно что-то делать, ему как бы больно, надо срочно там, папа, брызгай меня, папа, мне это. Он все как бы волнуется. Сегодня Лиза проснулась больной, она сразу, у нее температура, она сразу, папа, у меня сердце болит, как будто уже умереть собирается. А Лера сразу, папа, я не болею, с такой как бы надеждой, что может быть она тоже заболела. Все они по-разному, и Бог с нами по-разному. Да, каждый, он находит свой подход к нас, и как раз вот последней главы Евангелия от Иоанна, а больше всего о Петре, о том, как Иисус с ним вел себя. Это как, в прошлый раз мы говорили, как эпилог, да, вот в книге бывает, что вот вся книга прошла, а остались какие-то вот концы, которые не завязаны, какие-то моменты, которые еще непонятно. А вот в Евангелии от Иоанна вот эта история Петра как-то не завершена, как-то не закончена. И, наверное, поэтому вот этот эпилог, вот эта последняя глава, которая читается, как будто она вот потом была добавлена. Хотя, скорее всего, она не была потом добавлена. Она есть во всех самых древних рукописях, есть эта глава. Но она читается как слово, которое идет после главной мысли. Но перед тем, как мы перейдем к Петру, еще остался пара стихов в 20 главе, которые мы не читали, не скомментировали, но, правда, мы их упомянули несколько раз. Вот 20 глава, 30, 31 стих. Чтобы все было в полноте, мы их тоже прочтем. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имел жизнь во имя Его». Похоже на последний стих, тоже вот последний стих 21 главы написано, многие другие сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Вот этим он заканчивается, похоже, мысль. То есть мы не имеем записи, мы не имеем упоминаний, истории о том, всю историю Иисуса. Все мы не знаем про Иисуса. Даже все чудеса, которые Он сотворил, мы не знаем об этом. Но мы можем быть уверены, что мы знаем достаточно. Мы знаем достаточно. Бог оставил нам все, что нам нужно знать. Да, и Иоанн пишет о своей цели в написании этой книги. Этот стих мы читали несколько раз. Да, чтобы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имел жизнь во имя Его. То есть Иоанн подбирал материал из всех этих множества историй, которые он знал, которые он сам свидетельствовал, действия Иисуса он подбирал. Истории, наиболее подходящий для того, чтобы убеждать, для того, чтобы подтверждать веру тех, которые читали, для того, чтобы люди видели, что Он есть Христос. Христос – это переводится как посланник Бога, помазанник Бога, тот, который должен прийти, Мессия, Спаситель, и что Он Сын Божий и Сам Бог. И только когда мы верим в Него, когда мы принимаем Его веры, мы имеем жизнь вечную. Иоанн в другом месте, в 10 главе, говорит о том, что жизнь, которую Иисус дает, она не только вечная жизнь, но это жизнь с избытком, полноценная жизнь, наибольшая жизнь, которую мы можем иметь. И это самое важное в нашей вот этой земной жизни определиться, что мы будем делать с Иисусом. И это хороший совет для тех, которые еще не примирились с Богом, еще не считают себя верующими. Читайте Евангелие от Иоанна. Можно посоветовать своим друзьям, читайте Евангелие от Иоанна. Потому что Иоанн ставил такую цель, чтобы убеждать людей, чтобы люди видели вот эти истины, которые для него очевидны. Он жил с этим. Хорошо, вернемся к 21 главе. Мы тоже будем частями читать. И, как я сказал, главная вот незавершенная вот эта история, это история Петра. А Петр, мы в конце этой Евангелии видели, как он отказался от Иисуса, как он предал его. Мы видели, как он не поверил, когда он пришел к гробу, что он не мог представить, что Иисус воскрес из мертвых. И конечно, много еще есть в этой главе. Но я буду фокусировать больше на Петра, потому что, мне кажется, это главный момент здесь. Давайте мы прочитаем с 1 по 14 пока. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». Это то же самое, что и Галилейское море. «Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидея, и Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорит ему: идем, и мы с тобой. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, Иисус говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. И другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видеть разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: приносите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвал сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своим из мертвых. В 28 главе Евангелия от Матфея Иисус около гроба сказал своим ученикам: идите в Галилею и ждите меня, чтобы шли в Галилею, и там они увидят его, это он сказал. И они были в своем родном городе, и просто ждать. Ну, Петр, которому трудно было сидеть на месте в любое время, решил, что, ну, в чем... Мы можем и ждать на рыболовных лодках, мы также можем ждать его. И они пошли на рыбалку. Мы не должны делать вывод, что Петр решил все бросать свою миссию и снова стать рыбаком. Я не думаю, что это то, что происходит здесь. Просто вот, ну, мы ждем его в Галилее, почему бы не пойти и порыбачить. Но была неуспешная ночь, ничего не поймали, и утром Иисус ждет их уже на берегу. Он их зовет, дети, на самом деле, она звучала бы как ребята, если мы перевели на наше. Ну, это как бы дружное такое звание. Редко встречается в Библии, ну, так она и есть, как бы ребята. Они пока не узнали Иисуса, но послушали его совет, закинули сеть в другую сторону и не могли вытащить от множества рыб. И это было достаточно, чтобы Иоанн, ну, он всегда называет себя ученик, который любил Иисуса, чтобы Иоанн узнал его. Я думаю, что почему, опять всегда этот вопрос, почему эта история здесь? Да, почему Иоанн именно эту историю включил? Я думаю, что Иисус хочет учить своим ученикам. Он постоянно этим занимался, и при каждой встрече он что-то им учит. Да? И тут такая картина, что после ночи, когда они своими силами старались ловить этих рыб, безуспешно, ничего не добывались за эту ночь, они встречались с Иисусом, они послушались Иисуса, и уже такой урожай, что они даже и тащить в лодку не могли. То есть, когда они действовали своими силами, когда они работали как бы сами по себе, это было безрезультатно. Когда они смирились и прислушивались Иисусу, тогда у них был огромный урожай. Уже мы встречали такое учение в Евангелии от Иоанна. Да? Иисус говорил в 15 главе: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Иногда нам как-то обидно слышать эти слова, да, и мы думаем про все наши дары и способности, и что как мы ничего не можем без тебя. И как легко мы забываем, кто нам дает жизнь и дыхание. Как легко мы забываем, что мы не можем менять сердца людей. Что у нас ничего не получилось бы, если бы не Божье благословение. И все, что мы делаем, это результат Его благословения. Всякий добрый дар снисходит от Него. Нам не нужно хвалиться своими успехами или какими-то своими достижениями. Нам нужно прославлять Его и благодарить Его, что Он дает. Потому что когда мы идем за Иисусом, когда мы слушаемся, тогда мы приносим плод. Когда будет урожай. Но если обратить наше внимание на Петра в этой истории, то вот в 7 стихе, да, Иоанн узнал Иисуса и говорит Петру: «Это Господь». И Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Как только Петр понимал, что это Иисус, он бросался в воду, и, ну, здесь не написано, но я думаю, смысл такой, чтобы побыстрее добраться до него. Он хотел быть первым на встречу с ним. И вот это интересная и немного странная подробность. Иоанн упоминает. Обычно, когда люди купаются, они снимают с себя одежду. Они раздеваются, чтобы купаться. А Петр почему-то одевается. Вот слово, которое переводится как «наг», она, это не обязательно значит, что у него совсем не было одежды. Скорее всего, он просто был в нижнем белье. Ну, рабочая форма для рыболов. Жарко, мокрый, а удобно работать как бы просто вот в нижней своей одежде. Почему он решил одеться перед тем, как бросаться в море? Это же неудобно в одежде плыть. Но очень напоминает история про Адама и Еву, когда они слышали, что Бог идет после грехопадения. Их первая реакция была, надо как-то укрыться. Неприлично появиться перед Богом. Мы как-то не можем терпеть взгляд Бога на нас без вот этой одежды. И Петр все-таки идет на встречу с Иисусом. И хотя он охотно идет, хотя он хочет побыстрее дойти до него, мне кажется, все равно он немножко сыграл роль того, что было. И просто он хотел немножко для своего комфорта вот прикрываться, одеваться. То же самое видишь у многих людей, которые, они хотят прийти к Богу на своих условиях. Они хотят сначала как бы прикрыться какими-то добрыми делами, хоть немножко порядок вести в свою жизнь перед тем, как прийти к Иисусу. Потому что мысль о том, чтобы прийти к Иисусу без ничего, просто грешник, в котором нет ничего хорошего, это мысль, которая пугает и отталкивает нас. Стыдно прийти перед Богом, зная, сколько мы натворили. Мы хотим, чтобы нас было чем хваститься. Чтобы мы хотя бы, вот, ну я вот это бросил, я вот в этом сделал какие-то шаги. И нет ничего плохого в нашем желании быть лучше, да, быть послушным Богу, не в этом деле. А когда мы хотим оправдываться перед Богом за счет того, что мы сделали, это говорит о том, что мы ничего не понимали. Мы не понимали до конца наше состояние перед Богом. Мы не понимали, что наша праведность для Бога как запачканная одежда. Это наша праведность. Это наши лучшие дела. Что мы ничем не можем оправдать себя перед Богом. Мы ничем не можем прикрыть себя, закрыть свой позор перед Ним. Нам нужно прийти к Богу с пустыми руками, на коленах принимая, что мы грешны. И мы нуждаемся в Его прощении. И когда мы держимся за какую-то надежду, что да, я буду оправдаться перед Богом, что я могу делать то и то, чтобы Бог меня принимал. Мы недооцениваем жертву Иисуса Христа. Мы недооцениваем глубина своего греха. Мы не понимаем, что перед Богом мы ничем не можем оправдаться. Но как только мы увидели вот эту истину об Иисусе, Иисус как-то привлекает. Петр как бы тянулся к Нему. И если сравнить, на самом деле, эту историю с другой историей, в Евангелии от Луки тоже есть рассказ о чудесном улове. Помните, они тоже были с учениками, и всю ночь они рыбачили, ничего не ловили, и поймали, и Иисус им говорит тоже, закиньте в другую сторону сети. История похожа, но она явно другая, потому что как бы, много подробностей не те. Но помните тогда, какая была реакция Петра? Петра тогда сказал Иисусу, отойди от меня, Господи, ибо я грешный человек. Он не мог стоять в присутствии Бога, он не мог терпеть святое присутствие Иисуса Христа. И хотел как можно больше расстояния от Него. Так же тоже реагируют много грешники, многие те, которые не знают прощения Иисуса Христа. Просто идти подальше от Него, чтобы не было вот это чувство вины. Ну, Петр уже рос, Петр уже развивался, он уже изменился. И теперь он идет охота к Иисусу. Хотя он прикрывает себя, да, но он идет к Иисусу. И это правильно. Может быть, нам стыдно прийти к Богу, зная, что мы согрешили против Него. Но, тем не менее, нам нужно идти. Нам нужно идти. Другого варианта нет. Не будет день, когда это будет легче. Не придет день, когда мы можем как бы, вот, стоять перед ним и сказать, что Бог, вот я столько добро сделал в своей жизни, вот теперь я иду к тебе, и мне не стыдно. Это вовсе не приход к Богу. Потому что мы не осознаем свой грех, мы не осознаем его святость, и мы не осознаем серьезность греха. Петр стремится к Иисусу, бросился в море, подплыл к нему. И потом его же послали притащить рыбу. И тоже интересная подробность, да? Почему Иоанн пишет, что их было именно 153? Ну, наверное, вы сразу подметили, что это сумма всех цифр до 17. Да? Подметили сразу. А это явно указывает на 10 заповедей и на 7 даров Святого Духа. Ну, некоторые видели это в тексте. Не знаю как. А другие говорят, что вот в то время считали, что есть 153 разновидности рыб. То есть толкование такое, что поскольку вот один из всех видов рыб, это говорит о том, что Евангелие для всех людей. Они же сейчас будут ловцами человеков, ловить людей, и это говорит о том, что они будут ловить теперь людей из всех народов и племен, из всех стран, языков. И это как бы вот Бог показывает, что Он включает всех. Только на самом деле в то время считали, что 155 видов. Ну, опять-таки, не знал. Иногда Иоанн любит подметить какие-то подробности. На свадьбе в Кана Галилейской он подметил именно сколько вот этих чашек с водой. Без особой цели. Просто вот, ну, подметил. Он подметил, чуть дальше он подметил именно сколько расстояние до берега, да, там 22 локтей или что-то. Это свойственно Иоанна, просто упомянуть какие-то подробности. И я думаю, что и не более здесь. Нам не нужно искать какой-то скрытый смысл здесь, а, наверное, просто вот он любил точно писать. Это дает нам больше уверенности в его записи. В том, что он писал об Иисусе, что вот эти мелкие подробности, он не забывал их. Он их вспоминал и записал. Ученики ели завтрак с Иисусом. Я думаю, этот завтрак был довольно такой странный, неудобный. Они были на 90% уверены, что это Иисус, но в то же время никто не смел спросить его. И, видимо, было желание спросить его. Потому что они были не на 100% уверены, что это Он. И вот весь завтрак, они вот так позавтракали с Ним. И я думаю, что то, что случилось следующее, убедил их и дал им ответ на любые сомнения, которые остались. Это с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон, Иоанне, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овцов моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон, Иоаннин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон, Иоаннин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Игорь уже упомянул это случай сегодня. И я согласен, что Иисус не наехал на Петра. Да, он не стал ему говорить, что тебе нужно просить прощения. Иисус очень ловко и очень тактично, но на самом деле он опечалил Петра. на самом деле он не боялся довести до конца этот воспитательный беседу, это душепопечительство, которое он проводит с ним. И я думаю, что сразу, наверное, тоже заметили, что три раза Иисус ему говорит. Три раза Петр отказался от Иисуса, говорил, что я его не знаю. И три раза Иисус дает ему возможность при всех учеников говорит о том, что я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Я думаю, это не случайно. Три раза Иисус дает ему новый призыв: паси анцев моих, паси овец моих, да, утверждает его служение. Он, видно, что это серьезный разговор, да, потому что Петр сразу обращается к нему по имени и отчеству, похоже, как по-русски, да, Симон Иоаннин, обычно он не так говорил с ним, но тут серьезный разговор. И он задает этот вопрос: любишь ли ты меня больше, нежели они? И на самом деле этот вопрос неоднозначный. В оригинале слово «они» не обязательно относится к людям. Оно может также относиться к вещам. То есть три возможных варианта понимания того, что Иисус говорит. Ты любишь меня больше, чем других учеников. Ты любишь меня больше, чем ты любишь вот этих своих друзей. Или третий вариант. Ты любишь меня больше, чем ты любишь, ну, скажем, свою профессию, вот эту лодку, эти сети, то, чем ты занимаешься. Я думаю, что чем дальше идет разговор, тем более понятно, о чем идет речь. Да? А почему вот эти сравнения? Почему Иисус говорит, а ты любишь меня больше, чем эти? Нам обычно говорят, что ну, как бы плохо сравнить. И сколько раз в Библии, когда выделяется одного сына, как бы любит больше другого, сколько раз это плохо кончился. А что тут происходит? Опять, мне кажется, здесь ссылка на прошлое. Ссылка на слова Петра. Помните, как Петр сказал, вот это, Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 стих. Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Да, он говорил, что если даже все уходят от тебя, все оставят тебя, я же останусь, я готов положить свою жизнь ради тебя. И мне кажется, именно вот это заявление вызывало слова Иисуса. Почему Иисус именно так спросил его? Он хочет видеть, что происходит в сердце Петра. И Петр молодец, он росло. Да, видно здесь, что он развивался. Он уже не такой хвастливый, который говорит о том, что я, конечно, я люблю тебя и больше всех люблю тебя. Он уже более смиренно отвечает ему. Он уже говорит просто: Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Можно обратить еще более пристальное внимание на самих слова. Наверное, вот греческий язык уже набрали какое-то знание в течение посещения церкви, да, и слово «агапе» – это слово, которое большинство христиан знает, да. Это вот слово «агапе» – это значит «любовь» по-христиански, по-гречески. Есть также второе слово, которое значит «любовь», которое встречается в Библии – это слово «филио». Оттуда слово «филадельфия». Это город братской любви и другие слова, как бы. И многие, ну, есть комментаторы, которые акцентируют вот, внимание на то, какие слова используются здесь. Иисус использует слово «агапе», когда он спрашивает у Петра. Петр в своем ответе всегда использует слово «филею». То есть Иисус про самую возвышенную любовь говорит, а Петр говорит про ну, то, что обычно считается как дружной, дружеской любовью, а отвечает, что да, вот я люблю тебя дружеской любовью. Иисус спрашивает, ты любишь меня вот этой христианской, жертвенной любовью, возвышенной? А Петр отвечает, я люблю тебя по-дружески. И даже сам проповедовал об этом. Потом мне показали ряд ссылок, которые совсем не совпадают с этим. И на самом деле эти слова, они синонимы. Агапе и филею, особенно Иоанн их использует, не особо не разбираясь, какой, где какой из них. Это жалко, потому что получилось очень красиво, и хороший проповедь получается, что Иисус вот так, и Петр смиренно отвечает, что я вот, может быть, не так люблю тебя, с возвышенной любовью, но люблю тебя вот так. Но, к сожалению, текст не поддерживает. Но это ничего не отнимает от того, что здесь происходит. Иисус работает с Иисусом, и Он довольно прямо говорит о том, что было в жизни Петра, но не без такта. Он не говорит ему, чтобы уничтожить его, уничтожать его, чтобы ставить его на место. Он говорит ему, чтобы разрешить это, чтобы пройти дальше, чтобы признать того, что было в прошлом, но в то же время, чтобы призывать его идти дальше, быть полезным Царству Божьему. И Иисус очень подробно, да, три раза Он спрашивает его, и третий раз Петр даже опечалится. Написано, Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? Это было болезненно для Петра. Но это похоже, мне кажется, на хирургические операции. Это болезненно, когда хирург берет нож и вырезает. Даже если мы не почувствуем во время операции, мы потом почувствуем эту боль. Да? Но это нужно. Когда ты обморозился, надо обрезать это, чтобы не гнил. Надо удалить то, что вредит. Надо удалить то, что причиняет боль. Иисус должен был говорить с ним об этом. И я думаю, здесь несколько применений для нас как церковь, для нас лично. Да? Во-первых, мы должны ободриться этим разговором, потому что мы такие же, как Петр, несовершенные. Мы такие же, как Петр, мы предали Иисуса, когда мы выбирали грех, вместо того, чтобы идти за ним и служить ему. Когда и мы перед людьми сделали вид, что мы не знаем его, или сказали, что мы не знаем. Но Бог есть такой путь, Он использует несовершенные люди, чтобы делать свои дела. Посмотрите на руководителей церкви Раны. Петр, Павел, который убил верующих в свое время. Он был на противоположной стороне. Иаков, который был брат Иисуса, который не верил в Него. И это значит, что Он может использовать нас тоже. Бог не использует совершенных людей. Совершенные люди не нуждаются в Его помощи и в Его силе. Грешные люди, как мы нуждаемся в Боге. И поэтому мы полезны Ему. Если мы это осознаем. Если мы осознаем, что Он нам нужен. Что мы ничего без Него не можем делать. Тогда мы можем быть полезны Ему. И Бог использует вот таких людей. Я думаю, второе применение здесь это хорошая картина настоящего покаяния. Я думаю, многие из нас бы спросили у Петра один раз. Да, один раз достаточно. Мы установили факт, как все, как бы, что его опечалит. Один раз спросили, и все ясно. Ну, спросил его, ты еще на моей команде? Ты на моей стороне? Да, да, Господь. Вот и все. А настоящее покаяние, подлинное покаяние, покаяние, которое меняет жизнь человека навсегда. она не может произойти, пока мы не дошли до признания того, что произошло. Часто мы больше заботимся о том, чтобы не терять лицо, о том, чтобы оставить хорошие отношения с человеком. Но каждому из нас нужно покаяться перед Богом. И иногда это даже публично. Иногда мы не доходим до конца. Мы не говорим о грехе, как она есть. И поэтому она никогда не разрешается. Случай, когда люди были в реабилитационном центре. Да, и ты думаешь, что вот сколько Бог помог человеку. Человек бросил наркотики. Но потом, через какое-то время, он возвращается. А что произошло? Ну, не было искреннего покаяния. Не было, ну, может быть, и было искреннее покаяние, да? Но не было глубокое покаяние. Не дошло до корня. Как Иисус проводит Петра до корней, чтобы вырвать с корней. Есть такие сорняки, ты их каждый год вырываешь из земли, потому что даже если один кусочек маленький, вот это, корни останутся, и они, как правило, остаются, потому что глубоко зарылись, да, ты вырвал, а через год, через два она снова появится на поверхность, потому что все не вырвало. То же самое с раком. Если каждый вот это метастазис не вырезать, не убивать, она будет снова возвращаться, снова умножаться. И так же с покаянием. Нам нужно пройтись до конца. Нам нужно понимать не только вот то, что я сделал сейчас, а почему я это сделал. У нас часто с детьми как бы вот это разговор. Да, один забрал игрушку у другого. А что происходит? Мы можем остановиться на то, что ты извиняешься, что ты забрал игрушку. Или мы можем пройти до конца, до корня. Почему ты забрал? Это же эгоизм, ты думаешь о себе больше, чем о другом человеке. Вот это неправильно перед Богом. Вот это корень того, что происходит, и в этом нужно покаяться. Не просто извини, что я забрал твою игрушку, а перед Богом прости меня, что я эгоист, что я предпочитаю себя. Иисус довел дело до печали с Петром, чтобы он осознал, что он сделал, и что он выбрал другой путь. Он сделал это публично, чтобы все ученики, которые потом, ну, во многом под его руководством будут, чтобы они увидели, что Иисус восстановил, Иисус дал служение снова, Иисус ведет дальше. Грех – это наш общий враг, и мы не должны оставить его место, зацепка. И в нашем покаянии мы должны дойти до конца. Мы должны продумать не только, что я сделал, а думать о том, почему я это сделал. Что лежит в корне? Чему я хочу добиваться своими неправедными делами? И там попросить о прощении Бога, о благодати Бога, чтобы Он изменил нас. Следующие слова Иисуса очень тяжелые для Петра. Он говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припоящет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смерть Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Мне потрясает каждый раз, когда я это читаю. Да, вот. Самая вот эта антиреклама для того, чтобы «иди за мной». А Иисус говорит ему о своей смерти. И то, что простирающие руки, это говорит о распятии. Это при распятии растирают руки. И по преданию Петр действительно умер, а был распят. Только он попросился, чтобы его вверх ногами распяли. Потому что он сказал, что я не достоин того, чтобы умереть, как мой Господь умер. Петр, который тогда боялся, девушка, служанка, да? Иисус ему говорит пророчество о своей смерти, и потом он говорит, иди за мной. Вот тебе прекрасная перспектива в христианскую жизнь перед тобой. Иди за мной. Иди за мной. Но, может быть, Петр ободрился, что вот в этот раз он будет верен до конца, что он будет иметь честь умереть за Христа. Но в то же время, наверное, это тоже пугало. Как мы бы реагировали на такой призыв? Это одно, когда вот призывают нас, и мы чувствуем нужду, да? Какую-то зависимость. Мы сегодня слышали свидетельство, да? Какой-то болезненный. И мы понимаем, если мы придем к Христу, нам будет лучше. А если мы поняли, что нам будет хуже? Ну, хуже в каком плане, да? В физическом плане. Мы понимаем, что то, за что мы идем к Иисусу, это не что-то внешнее, это не какое-то богатство или благополучная жизнь, хотя очень часто Бог таким образом благословляет, да, когда мы начинаем, Он начинает порядок нести в нашу жизнь, то действительно мы более мудро распределяем то, что есть, и наша жизнь лучше. Но Иисус нигде этого не обещает, что будет и богатство, и легкий путь. Петру он очень открыто говорил, тебе ждет смерть. Но тем не менее он не стесняется говорить, иди за мной. Я думаю, каждый из нас, если мы идем за Христом, нас тоже ждет смерть. Смерть самому себе, смерть для нашей планы, смерть для наших плотских желаний, смерть для наших любимых грехов, смерть для нашей старой образ жизни. Да, Он призывает нас тоже умереть. Брать свой крест и иди за Ним. Иногда это очень тяжело в эти моменты, когда нам нужно проявить свое доверие Богу, поступать правильно, хотя все в нас говорит о том, что нет, это глупость, это опасно. Но к этому Он призывает нас. Это и есть христианская жизнь наша. Иисус не смягчает истину здесь. Он говорит, как есть. И Петр пошел за Иисусом. Последнее событие в этом Евангелии опять показывает Петра, может быть, не в самом лучшем свете, да? Это с 20 стиха. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который, на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик, тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что он ничто не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, а что тебе до того? Может быть, это один из тоже причин, почему Иоанн писал вот этот эпилог, чтобы вот рассеять вот это слухи о том, что он не умрет. А он же жил до большого возраста. Может быть, кто-то считал, что действительно это так. А, ну, он писал об этом. Я не знаю, что заставил Петра спрашивать об Иоанне. Да, он как бы на высоте, вот Иисус ему только вот доверил такому служению, призвал его, он чувствует его прощение, и вроде все хорошо, а потом вот, ну опять, по-английски говорят, что он положил ногу в рот. То есть говорил не то. Говорил не то. Почему-то такое выражение, да, не знаю. И опять как бы завершающая мысль вот этой Евангелии, что здесь Бог говорит нам не все, что мы хотим знать. Да? И не все, что можно знать об Иисусе, и, может быть, не все, что мы хотим знать об Иисусе, есть в этом Евангелии. Но все, что нам нужно знать, Он говорил нам. Да, все, что нам нужно за нашу историю знать, Он говорил нам. Теперь нам нужно идти за Ним. И не думать, и не беспокоиться о том, что мы не знаем. О том, что Бог не открывал нам. Бог открыл нам то, что нам нужно знать. Нам нужно брать это знание и идти вперед. Следовать за Ним, что бы это ни стоило. И Петр, если вы знаете историю Нового Завета дальше, Петр действительно оправдал вот эту надежду и доверие Иисуса. Он шел вперед. Он стал большим лидером. Не безгрешным, но он стал большим лидером в христианской церкви. Не считая, что он стал Папой Римским. Это отдельная история. Но он был лидер, который достоин был Иисуса Христа. И действительно, он не отказался умереть ради Него. И я думаю, поэтому он для нас может служить примером. Примером о том, что когда мы чувствуем вину перед Богом, нам нужно прийти к Нему. Не держаться подальше, а прийти к Нему. Примером того, что нам нужно глубокое, искреннее покаяние в корне. Примером того, что мы должны считаться своим смертью, если мы собираемся идти за Иисусом Христом. И пусть это нас не остановит пройти за Ним. Давайте мы помолимся вместе. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя за Петра, за его пример. И я благодарю Тебя, Господь, за Твою мудрость. Ты мудрый душепопечитель. Ты знаешь, как вести нас. Ты знаешь, как работать в наши сердца. И мы хотим, Господь, как Петра. Мы хотим следовать за Тобой. Мы хотим, чтобы Ты работал в нас, чтобы Ты разбирался, Господь, в наших сердцах и удалил из нас, Господь, всякое пятно греха. Дай нам, Господь, искреннее покаяние. Дай нам, Господь, решимость идти за Тобой до конца, даже если это на нашу смерть. Помоги нам, Господь, мы очень нуждаемся в Тебе. Мы просим и молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.